Добрый день, уважаемые слушатели православного радио «Воскресенье». В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей программы – клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Ольга. Сердечно приветствую и вас, дорогие слушатели.
Я вчера ходил в храм, или нет, я вчера ходила в церковь, или я собираюсь на службу в церковь или в храм. И очень часто непонятно, как говорить, а от других людей мы слышим по-разному. Кто-то говорит «храм», кто-то говорит «церковь». Сегодня хотелось бы поставить точку в этом вопросе, разобраться, а как же правильно и в чем разница между церковью и храмом. Что такое церковь?
Церковь – это куда более широкое понятие, куда более обширное. В церковь входят все люди, как живые, так и усопшие верующего Христа. Церковь собирает огромное количество людей по всему миру, повторюсь, вот как живых, так и усопших. И, безусловно, церковь – это понятие, как бы так сказать, нематериальное, что ли. То есть оно такое куда более надмирное, чем, например, понятие храма, которое означает «здание земное». Церковь – это общество людей, которые соединены во едином Боге. Чем они соединены в нем? Бог невидимый, люди видимые. Угу. Чем они соединяются в Боге? Они соединяются таинствами, они соединяются верой. Опять же, то, чем соединяются люди с Богом, строго говоря, это невидимо. И поэтому церковь, она делится на церковь воинствующую, земную, в которой пребываем мы с вами, и на церковь торжествующую, небесную, в которой пребывают все святые, включая святых ангелов, включая и наших святых усопших, о которых мы даже не знаем, канонизированы они или нет, не знаем каких-то четких свидетельств о святости их жизни, но, может быть, и кто-то из них уже находится в церкви небесной, торжествующей. Церковь очень хорошо понимать через образ креста. Вот Господь говорит, что «я созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее». То, что созидает Господь, не может быть преодолено ни течением времени, ни какими-то скорбными обстоятельствами, ни чем бы то ни было земным. И Господь утверждает церковь на кресте. Крест имеет, строго говоря, две таких основных перекладины. Перекладину горизонтальную, вот это как раз-таки мы с вами, которые видим друг друга, ходим по одной земле в одной плоскости, находимся, церковь земная. И крест имеет также перекладину вертикальную. А перекладина вертикальная, она стоит, как мы видим на любом распятии, на голове Адама. Буквально тот череп, который изображен порой в основании креста, так и подписан. Голова Адама, там стоят буковки Г и А, сокращение. И церковь простирается от тех древних времен с праотца Адама до кончины века. И вот эта вертикаль означает больше уже церковь небесную, в которую входят и те со временем, когда представляются в жизнь вечную, которые вот живут пока еще здесь на земле.
От какого слова, кстати, произошло слово «церковь»? Какое происхождение?
Вот слово «церковь» происходит от греческого «экклесия», что означает «собрание». Только потом, с течением многих-многих веков, люди стали воспринимать собрание как место собрания. А изначально имелось в виду само собрание. Мы можем молиться дома, мы можем молиться в храме, мы можем молиться друг с другом, мы можем молиться индивидуально, мы можем молиться сидя, мы можем молиться стоя. От этого суть нашей молитвы не так уж принципиально меняется, во многом даже и не меняется. Вот то, что мы молимся, вот это молитва. А место молитвы — это уже то место, в котором в конкретный момент мы решили обратиться к Богу.
Угу. То есть церковь — это понятие гораздо более широкое, чем храм.
Безусловно, церковь состоит из храмов, но ошибочно было бы сказать, что храм состоит из церкви. Безусловно. Это не так, поскольку церковную полноту вместить не может ни одно здание, ни какой бы то ни было другой мирской объект, по той простой причине, что вот даже в учебниках по догматическому богословию вероучительных многие авторы ставят знак равенства между Христом и Церковью. Вот как Христос все-таки не может быть вмещен целиком и полностью во что бы то ни было. Точно так же и церковь, его главой которой является он сам.
Но тем не менее, говорят же вот так, вон церквушка стоит, имея в виду именно здание.
Для упрощенного понимания и чтобы не путать с храмами, посвященными языческим божествам, которые все-таки были и где-то даже до сих пор сохраняются, слово «церковь» уже с самых древних времен означает такое именно христианское собрание. Оно очень быстро потеряло юридический смысл собрания как такового и стало означать только собрание конкретное. И вот чтобы отличать для людей невоцерковленных еще, для людей еще неверующих, очень часто другие люди, к ним обращаясь, говорят, что я вот в церковь пойду. И подразумевая то, что надо и им, слушателям этого человека, в церковь тоже войти. Но в церковь входят не так, как просто переступают порог храма. В этом и вся сложность, и в этом одновременно замечательнейшее таинство спасения, которое Господь устраивает с человеком. Церковь, она шире, существенно шире.
Что такое храм?
Храм — это в современном нашем сознании определенное здание, узкоспециализированное, скажем так, в котором не происходит, как правило, ничего, кроме, скажу обобщенно, церковных мероприятий. То есть самое большее, что может происходить в храме, это, например, собрание духовенства. Не на службу, а по каким бы то ни было служебным необходимым делам. И вот так же в храме могут происходить, помимо богослужений уставных, богослужения неуставные. Кому-то надо креститься, кому-то надо венчаться, кого-то надо отпеть. Эти богослужения тоже совершаются в храме. Храм отличается от любого другого здания не только архитектурой, какими-то особыми узнаваемыми объектами, куполами, крестами на них, колокольным звоном такой определенной формой. Храм отличается еще мистически. Он освещается по-другому. Он освещается именно для того, чтобы в нем происходило главное церковное священнодействие, главная наша служба, чтобы в нем совершалась божественная литургия. И вот храм — это такое место в нашем самом простом, в нашем самом очевидном понимании, где совершается богослужение и все, что связано с богослужением, но ничего более.
А можно ли храм назвать церковью?
Храм можно назвать частью церкви. В этом, хоть эта терминология у нас как-то в русском языке не очень используется, но вообще-то в ней есть такой очень характерный смысл. Церковь состоит из многих и многих и многих храмов. Вот у нас, например, есть Екатеринбургская епархия. В ней столько-то храмов. В Екатеринбургской митрополии, в которую входят еще и другие епархии, храмов гораздо-гораздо больше. В нашей поместной русской православной церкви храмов еще больше. А, например, в каком-нибудь экзархате, где-то далеком-далеком, предположим, не знаю, в Мексике или еще где-то, где нет такого количества храмов, все равно есть церковь, но храмов там количественно меньше. Поэтому, когда мы называем храм церковью, мы исповедуем то, что вот это здание, это место, это святыня есть часть общего организма, который вот апостол Павел именно именует организмом, глава, голова которого буквально вот Христос, которое вот действительно мы именуем церковью, церковью вселенской, церковью православной, церковью соборной, церковью апостольской.
Известнейшие соборы, например, Казанский собор, да, и еще стоят маленькие часовенки, у нас в городе стоят. В чем же разница между собором, храмом и часовней? И является ли собор храмом? И часовня является ли храмом?
Собор является храмом, безусловно, но собор предполагает то, что это особый главный храм города, в котором находится кафедра правящего архиерея этого города, где, соответственно, архиерей данной епархии или митрополии совершает богослужение чаще всего, где он совершает богослужение на самые великие праздники, Пасху Христову, Рождество Христово и другие. Вот у нас, например, как и во многих других городах, Троицкий кафедральный собор, и поэтому богослужение Дня Святой Пятидесятницы владыка совершает, безусловно, именно в нем, в Троицком соборе. Часовня, храмом, вот строго говоря, терминологически не является. Часовня тем и отличается от храма, что это молитвенное место без алтаря. Там нет алтаря, и, соответственно, совершать богослужение божественной литургии там ежедневно было бы достаточно сложно. Бывают такие часовни, которые все-таки переоборудуют со временем в полноценный храм, они так и называются, храм-часовня. Да. Там происходит очень просто, помещение часовни, внутренние части здания делятся на примерно треть, две трети, треть отдается алтарю через иконостас, а две трети, соответственно, для молящихся. Поэтому здание с куполом небольшое, это, скорее всего, часовня. Если мы заходим внутрь и видим привычный нам иконостас, царские врата, ну вот такой именно храмовый атрибут, то это храм-часовня, которая, вероятно, раньше была только часовней, а потом со временем в ней выделили место для алтаря. Собором же является, как правило, самый большой храм в городе.
Про собор. То есть правильно понимаю, что в каждом городе есть только один собор?
Строго говоря, кафедральным собором является всегда только один. Но поскольку в некоторых городах, как, например, в нашем, не было построено Свято-Троицкого кафедрального собора до вот начала 2000-х годов, то, естественно, собором был какой-то другой храм кафедральным. И поэтому по привычке, например, в нашем городе Екатеринбурге многие называют Иоанно-Предтеченский храм Иоанно-Предтеченским собором. Хотя с точки зрения такой уж церковно-официальный, он называется Иоанно-Предтеченским Вознесенским подворьем. Поэтому собор – это храм, как правило, самый центральный, самый крупный, в котором совершаются богослужения ежедневно, в котором настоятелем чаще всего является правящий архиерей, и, соответственно, настоятель, владыка, служит в этом храме гораздо чаще всех остальных.
А часовня? Для чего строятся часовни тогда, если там не проводятся службы?
Часовни очень часто имели какой-то узкий церковно-практический характер, какую-то вот такую функцию. Многие часовни, например, имели бак со святой водой. Там вот совершалось водосвятие, там могло совершаться крещение, поскольку не надо забывать, что это сейчас у нас везде есть отопление, свет и прочее. А раньше, чтобы совершить крещение, чтобы человек не замерз, не простыл, нагреть небольшое помещение часовни, натопить его, было гораздо проще, чем огромный храм. Также в часовнях, как правило, выставляются особо чудотворные иконы. Вот чтобы, скажем так, молящимся паломникам не нужно было указывать, вот идите в храм, поднимайтесь там в тот-то предел, идите туда-то, туда-то и туда-то. Им просто говорят, вот идите в часовню. И там посередине часовни находится или чудотворный образ, или частица мощей, или целиком мощи какого бы то ни было святого, чтобы людям было проще.
А почему часовня называется часовней? Там что, часы?
Точно так же есть такое предположение, что в древности, когда не совершалось богослужение в храме, ну, не каждый день многие храмы служат, люди собирались для молитвы без священника в часовню. По тому же, как я выше сказал, принципу, что в малом помещении и слышнее, и помолиться лучше, да и как-то уютнее. И там совершали люди часы, которые служатся перед литургией, и они совершали их мирским чином. Вот и получилось часовня. От слова «уставное богослужение часов», часы.
Как правильно писать эти слова? Собор, храм, часовня и, кстати, церковь.
Слово «церковь» в значении Вселенской Церкви всегда мы пишем с большой буквы. Если мы ставим между церковью и храмом знак равенства, то оба эти слова мы пишем с буквы маленькой. Часовня, конечно, мы тоже пишем с буквы маленькой. Слово «собор» по традиции тоже пишем со строчной, но есть такие особо значимые соборы, исторические, например, которые все-таки слово «собор» является частью названия, и тогда оно, соответственно, как и название, пишется с заглавной.
А в больших городах может быть два собора?
Соборов может быть много. Например, один собор был, например, не Свято-Троицким, а потом построили Свято-Троицкий. А до того, как построили Свято-Троицкий, построили собор поменьше, город разросся, как это сейчас происходит, в невероятных масштабах. Молящиеся не вмещались на Пасху в тот маленький собор, построили другой большой. А после того, как построили другой большой, построили третий Свято-Троицкий. И поэтому в сознании людей есть собор поменьше, есть собор побольше и есть собор Троицкий.
А вот еще раз вопрос про часовню. Мы говорили с вами о том, что в разных храмах есть благодать Божия. А вот часовня, она есть?
Безусловно. Как и во всяком молитвенном месте, благодать в часовне присутствует. Часовня – это... как бы так сказать, общая келья, что ли, куда может человек прийти помолиться. Но не тот, чья келья, а любой человек, который хочет совершить обращение к Богу, хочет совершить молитву. Поскольку в часовне всегда присутствуют святыни, по меньшей мере иконы, это уже место особого присутствия Божия. Поскольку там многие люди собираются двое или трое, как говорит Христос, во имя Его, да, во имя Христова, и молятся, там Христос пребывает посреди них. Вопрос только в том, люди собираются там для молитвы по каким-то частным нуждам или для служения божественной литургии. Если люди собираются в часовне, чтобы совершить литургию, священник, соответственно, без иконостаса, может совершить божественную литургию по благословению с определенным, конечно, набором сложностей и несуразностей, скажем так, но так или иначе, преодолев эти трудности, можно совершить литургию и в часовне, даже которая не является, строго говоря, храмом и не освящена еще как храм.
Ну, то есть в часовне тоже можно так же зайти, поставить свечку, помолиться, да?
Да, безусловно.
Это ничуть не хуже, чем зайти. Мы говорим, конечно, лучше на службу и во время службы все поставить свечку и, да, и посещать богослужение, безусловно. Но есть ли разница между тем, чтобы зайти в часовню после работы, например, поставить свечку и помолиться, и между тем, чтобы зайти в большой храм?
Мне кажется, никакой разницы нет, мне хотя бы кажется, по той простой причине, что храм, в котором не совершается на данный момент служба, строго говоря, часовня отличается только фактом освящения этого места как храм, а не как часовня.
Есть ли другие храмы, отличающиеся от зданий?
Апостол Павел нам многожды говорит, кто испортит храм, кто надругается над храмом, того покарает Бог. И мы помним с вами из истории 20 века, когда гонители церковные, разрушающие церкви, разрушающие храмы, разрушающие монастыри, подвергались болезням, такой очень страшной кончине, вплоть до сумасшествия, вплоть до каких-то неизлечимых недугов. Это все мы с вами знаем и помним. Но апостол Павел дальше говорит следующее. «Но не забывайте, — говорит, — что этот храм — это вы». Храмом Духа Святаго является всякий верующий человек, всякий верующий в Бога, верующий в Троицу, верующий в Господа Иисуса Христа человек. И сердце человека является алтарем этого храма. Как говорит апостол Павел, «Будьте святы», цитируя Господа, «потому что я свят», как сказано в книге Левит. И говорит апостол Павел, «Неужели вы забыли, что вы являетесь храмом Духа Святаго? Неужели вы забыли то, что, делая такие бесстыдные, развращенные дела, обращается он к коринфянам, вы как бы святыню, вы святотатствуете, вы поругиваете святыню?» Вот что еще очень важно. Мы же знаем с вами из Евангелия, читаем слова Господни о последних временах, что вот в новом небе, при новой земле, во время, после его второго пришествия, земля и все дела на ней сгорят. То есть наши все рукотворенные, построенные нашими руками храмы, по сути, либо как-то преобразятся, мы доподлинно этого не знаем, но если буквально понимать слова Господни, будут уничтожены. Но мы же с вами говорили выше, что церковь состоит из храмов. И, соответственно, пока есть хоть один храм, есть в данный момент земной истории, в данный момент времени есть церковь. И поэтому вечность, бесконечность, точнее сказать, души человека, что душа жива всегда, что человек является храмом Божьим, доказывает тот факт, что даже если все храмы уничтожить, останется хоть один верующий человек, и он просто со временем построит себе маленький храм. Еще очень важный момент. В древности, и так до ныне происходит, совершались богослужения, совершалось служение божественной литургии на телах или на гробах мучеников. Вот мы много тоже слышим о том, что в советскую эпоху в концлагерях священнослужители собирались для службы, один из них просто ложился, и богослужение литургии совершалось вот на нем, строго говоря. Если бы человек не был храмом Божьим, о чем говорит сам Бог, то совершить литургию на человеке или на мощах было бы неправильно и неуместно. И поэтому мы совершаем литургию на антиминсе, в котором до сих пор особый такой плат, особой формы, особого освящения, который содержит в себе частичку мощей того или иного святого. То есть мы вот исповедуем то, что, служа в доме Божьем рукотворенном, то есть созданном нами, построенном нами, мы служим вообще-то не для этого дома, не для его стен, не для его икон, не для чего бы то ни было, но мы служим для того человека, который входит в этот храм и который сам является храмом. Это отголосок этого события мы видим в празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, где многие-многие святые говорят, что не храм освятил деву, а Дева своим присутствием осветила Иерусалимский храм, поскольку явилась действительно храмом Божиим, буквально, поскольку от ее пречистых кровей, как говорит преподобный Иоанн Дамаскин, плоть свою образовал Бог Слово. Господь Иисус Христос воплощается от Пресвятой Богородицы, вот от ее храма. И точно так же из сердца верующего человека, как Господь говорит, от сердца исходят мысли-то, в чем сокровище ваше, в том будет и сердце ваше. И из сердца человека верующего, просвещенного, освященного, выходят слова благовестия, как колокольный звон из храма. И поэтому очень важно здесь не забывать о том, что храмом являемся мы с вами, все люди, без какого бы то ни было исключения. Просто одним, соответственно, нужно чуть лучше провести работы по реставрации, по реконструкции, по восстановлению, а кто-то уже, по милости Божией, определенных успехов в этом достиг.
Подведем итог нашей сегодняшней программы. Как все-таки правильно говорить? Иду в церковь или иду в храм?
Очень здесь все зависит от того, что хочет сказать человек. Если я собираюсь принять крещение и этим войти, строго говоря, в церковь с большой буквы, во Вселенскую, я действительно так и говорю, я иду в церковь. Но если я все-таки мыслю, что я сейчас приду помолиться в храме Божьем, в Доме Божьем, мне лучше сказать, я иду в храм. Так будет моим слушателям понятнее. Но чтобы, как я говорил выше, не спутали они храм, у нас же много храмов, чтобы они не спутали тот храм, куда я пойду, я могу сказать, я пойду в храм Вознесения Господня. Сделать вот какую-то определенную конкретику. Угу. Поскольку в названии любого храма всегда присутствует либо имя Божие, храм Вознесения Господня, Воскресение Христово, храм Преображения Господня, или имя святого, храм великомученика и целителя Пантелеимона. А он великомученик и целитель чей? Божий. И тем самым, даже просто произнеся название храма полностью, мы уже в какой-то мере призываем людей прийти в этот храм.
Спасибо. Сегодня мы разбирались в том, в чем же разница между храмом и церковью, как правильно говорить «иду в храм» или «иду в церковь», и как писать эти слова с маленькой или с большой буквы. Отвечал нам на эти вопросы клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Спасибо, отец Вадим.
Во славу Божию, до скорых новых встреч.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ведущая программы, Ольга Войцеховская. До новых встреч. До свидания.